Одушевленный пасторской ревностью о спасении христиан, апостол, ввиду близкой своей кончины, пишет своим духовным чадам новое, второе послание, в котором, как и в первом, он напоминанием возбуждает чистый смысл читателей в согласии с целым учением пророков и апостолов и с заповедью самого Господа и в противоположность обращенной мысли лжеучителей. Чистому смыслу свойственно мнить, что выслушано или заповедано Спасительного, и возбуждаться к исполнению сего на деле со всей силой и усердием. А заповедано это через проповедь пророков и апостолов, возвещавших и первое, и второе пришествие Господа Спасителя. Апостол желает утвердить и закрепить учение евангельское в устах христиан, ввиду имеющих появиться и уже появившихся лжеучителей и ругателей. В сущности, лжеучение ругателей, имеющих явиться в последние дни, состоит в отрицании второго пришествия Христова. Хотя о таком лжеучении мы узнаем только из рассматриваемого места, однако возможность и действительность его появления уже в апостольское время не подлежит сомнению. Лжеучители, здесь обличаемые, натуралисты, ссылавшиеся на неизменность основных законов мировой жизни и всего вообще предшествующего мирового порядка, и отсюда делавшие заключение, что и в будущем жизнь мира останется неизменной и никакой мировой катастрофы не предвидится. Подобное лжеучение, опирающееся на неизменность мирового порядка, известно было еще задолго до христианства. В апостольское же время для возникновения рассматриваемого лжеучения могла иметь место особая почва. Известно, что в Фессалоникийской церкви ожидали скорого пришествия, парусия, Господа и скорбели о тех, которые не останутся в живых до открытия Дня Господня, почему апостол Павел должен был нарочито успокаивать смущенных верующих. И вообще, многим христианам апостольского века было присуще ожидание близости парусия. Тогда против этого живого упования, иногда переходившего разумную меру, и выступила нравственная распущенность некоторых лжеучителей, не мирившиеся со днем суда Божия, всячески желавшие устранить мысль о нем, причем мотивом выставлялось натуралистическое соображение о незыблемости мирового порядка и, кроме того, не исполнившееся будто бы обетование о парусии. Быть может, указывалось на эсхатологическую беседу Господа, Евангелие от Матфея, глава 24. Страстно живущие по своим похотям, видя, что некоторые страшатся пришествия Господня, о котором с некоторыми богоносцами предвозвестил и сам Господь, и потому пугаются нечистою жизнью их, и особенно потому, что за предсказанием не тотчас следует событие, но для спасения вписанных в книги спасаемых допущен промежуток, бесстыдно нападает на верующих и насмехается над ними. Опровергая уже учение лиц, отрицавших возможность для Творца по свободной воле изменить лицо земли и весь мир, апостол доказывает, что для творческой воли Божией это вполне возможно. Издавна существовали небо и земля, из воды и водою. Из воды, как причины вещественной, и водою, как причины совершительной. Ибо вода содержит землю, связуя пыль онной и доставляя ей твердость. А если бы этого не было, то земля необходимо превратилась бы в пыль и воздух. При этом творческой силой было всемогущее Слово Божие. И хотя ничто, по-видимому, не предвещало погибели мира, однако, по велению того же Слова Божия, мир был погублен водою потопа. Погиб, принимая не о всем мире, но об одних только животных, которые представляют собой как бы весь мир, ибо созданный без них мир не был бы миром, Блаженный Феофилакт. И как в мировой катастрофе потопа над миром был совершен суд вседействующим Словом Божьим, так и в будущем имеет наступить мировая катастрофа, уничтожение мира огнем, по велению и действию того же Слова Божия. Таким образом, как во время потопа последовало разрушение через воду, так и теперь предлежит разрушиться всему через огонь. Две главные стихии Вселенной – вода и огонь, от которых получают бытие еще две стихии – воздух от испаряющихся вод и земля от вод сгущающихся. Испарение же ею и сгущение производится огнем. Итак, если две только стихии и первое истребление нечестивых было через воду, то совершенно необходимо, говорит, чтобы второе погубление нечестивых совершилось через огонь. Блаженный Феофилакт. Учение об уничтожении мира огнем, стих 7. Ниже, стих 10, подробнее раскрываемое, не встречаемое в других новозаветных писаниях, является оригинальным учением апостола Петра. Тем не менее, было бы совершенно ошибочно искать первоисточник учения в гераклитовской или стоической философии, когда оно непосредственно примыкает к кругу ветхозаветных представлений о последнем суде над миром и новозаветных представлений об очистительной силе огня. Иудейское предание приписывало еще Адаму предсказание о двукратной гибели мира, один раз от воды, другой раз от огня. Пророки Исаия, Амос и Даниил представляли суд Божий над миром, совершаемым при посредстве огня. И в Новом Завете неоднократно встречаем представление об огне как об очистительной силе. И мы имеем обыкновение подвергать некоторые вещи действию огня не для того, чтобы уничтожить их, но для того, чтобы придать им чистоту и блеск. Подобное и Бог обещает сделать при кончине века посредством огня. Необходим будет огненный потоп, то есть разрушение, хотя и не всецелое, разрушение не душ, но и не тел, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово не без тел, с одними только душами, но вместе с нетленными телами. Ибо как может быть наказана одна душа без тела, когда она носит на себе соделанное через тело? Ибо праведному судьи не свойственно, когда двое погрешили в одном и том же, одного прощать, а на другого слагать тяжесть вины. Блаженный Феофилакт. Доказав неизбежность кончины мира, и именно посредством огня, апостол в стихах 8 и 9 переходит к вопросу о времени наступления кончины мира, имея в виду опровергнуть лжеучение ругателей о замедлении парусия и о неисполнившемся будто бы обещании Господа. Вопреки этому лжеучению, апостол, прежде всего, согласно с учением самого Господа, признает время наступления конца мира тайной Божьего всеведения и домостроительства, а затем для веры и назидания истинных христиан устанавливает два положения. Первое, согласно с изречением псалмопевца, что все человеческие измерения времени не имеют никакого значения в очах вечного, пред которым уравниваются сроки самой различной длительности, например, один день и тысячи лет. Второе, уже поэтому нельзя думать о каком-либо промедлении со стороны Господа, который притом имеет особую благую цель – дать всякую возможность всем людям, не исключая и ругателей, и им подобных, избегнуть гибели и спастись путем покаяния и исправления. Апостол, смиренный себя самого, включает в число людей грешных, требующих долготерпения Божия. Из слов апостола, стих 8, где он в несколько расширенном виде приводит изречение 89-го псалма, хилиасты заключали, что между днями творения и тысячелетиями существования мира должно быть соотношение, почему 7000-й год от сотворения мира или 1492-й год от Рождества Христова считали годом конца мира. Но как не сбылось это ожидание, так невозможно и всякое другое вычисление об этом предмете, так как изречение псалмопевца и апостола не имеет, конечно, буквального математического смысла. И так как полная неизвестность дня и часа пришествия Господа и кончины мира определенно засвидетельствована самим Господом. Упомянув в 9 стихе о долготерпении Божьем, зовущим всех людей к покаянию и спасению, Апостол сейчас же предостерегает, что никто не должен на этом основании предаваться беспечности. Этого не допускает внезапность наступления пришествия Господа и кончины мира. Чтобы объяснить неизвестность и неожиданность пришествия Господня, апостол сравнивает онное с приходом вора и ночи. Ночь указывает на неизвестность, а вор – на неожиданность, ибо никто, ожидающий вора, не будет ограблен. Во второй половине 10 стиха подробнее раскрывается мысль стиха 7 о будущей гибели мира от огня, различая в общем представлении об этом три момента. Первое – небеса с шумом придут, причем выражением «с шумом» обозначается представление о страшной, разрушительной стихийной силе. Второе – стихии, основные элементы природы – огонь, вода, воздух, земля, разгоревшись, разрушатся. Третье – земля и все дела на ней сгорят. Апостол сказал, земля и дела на ней сгорят, а не люди. Следовательно, он говорит только о погибели нечестивых или их дел нечестивых, ибо погибнет путь нечестивых, они вместе и сам нечестивы. Блаженный Феофилакт. Живо переносясь мыслью ко дню конца мира, апостол туда же устремляет мысль, волю и сердце всех христиан и убеждает их ревновать о святости жизни и благочестия, в ожидании и даже желании грядущего дня Господня. В стихе 12 апостол еще раз возвращается к мысли о будущей гибели мира от огня, причем упоминает о совершенном тогда расплавлении стихии. И современная наука склоняется к такому же представлению. Постепенное уменьшение влаги и воды на Земле невольно приводит к той мысли, что мир наш окончит свое существование через горение или огонь. Но гибель мира от огня не будет совершенным его уничтожением, превращением в ничто. Христиане, по обетованиям Божьим, ожидают нового неба и новой земли, и эти последние не будут новым, вновь созданным миром, а миром воссозданным, обновленным, улучшенным, но в основе тем же миром, какой существует и теперь. Господь устроит новое небо и новую землю, новые не по сущности и веществу, ибо кто строит новый дом, то это не значит еще, что он строит его и из вещества, не существовавшего прежде. Нет, Бог однажды создал вещество и образовал онное во всевозможные виды и составы. И что было необходимо для здешней лишь жизни, а для тамошней нетленной бесполезно и излишне, то он отменит. А что полезно, тому даст новый образ с красотой нетленной и неувидаемой и дозволит наполнять другой и нетленный мир. Отличительной особенностью нового мира апостол указывает вселение там правды. Принесенная в мир Христом правда, в смысле соответствия святой и блаженной жизни человеческой со святою и блаженную жизнью Божией, в новом, будущем мире получит полноту проявления во всем, и в ведении, и в чувстве, и во всей жизни его обитателей, где Бог будет всяческое во всех.